Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Главная тема сегодня утром. Как вам перспектива пожизненного лишения прав за пьянство за рулем? Но для начала пятиминутка классовой ненависти. «АвтоВАЗ» повышает цены в шестой раз за год. И ладно бы просто повысил, они еще и легализуют переплату за допы. Всем привет, я Дмитрий Делинский, редактор портала Осипов.про. Андрей, Олег Осипов у нас должны быть на связи. По крайней мере, Олег Цешин точно есть.
Есть, доброе утро всем.
Да, а проблемы со связью с Андреем мы прямо сейчас решим. По поводу того, что происходит с «АвтоВАЗом», с ценами. Если кто-то помнит, не помнит, в конце лета стало известно, что «АвтоВАЗ» собирается обязать дилеров доукомплектовывать машины набором автомобилиста, так называемым. И с 18 октября эта опция становится обязательной. Портал «Лада Онлайн» пишет нам, что в перечне аксессуаров есть две версии такого набора. Одна называется «Стандарт», вторая называется «Премиум». Стоимость, соответственно, 2546 рублей за «Стандарт» и 3884 рубля за «Премиум». Разница в том, что «Премиум», ну, кроме троса, огнетушителя, знак аварийной остановки, аптечки, входит еще жилет со светоотражающими полосками. А сама сумка, где это хранится, она выполнена из эко-кожи. Ну, так написано, но мы же понимаем, что это кожзаменитель.
Да, конечно, кожзаменитель. Ну, тут удивляться совершенно, с моей точки зрения, нечему. Потому что «АвтоВАЗ»... Да, вот, кстати, Андрей подсоединился, если не ошибаюсь.
Угу.
Да.
Да. Сейчас мы подключаем ему звук.
Доброе утро. Меня просто не хотели почему-то запускать, кто-то вообще злой. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Дмитрий Стастяник.
Доброе утро.
Дмитрий, мы тут говорим о наборе автомобилиста, который, в общем, стоит недорого, если честно.
За 8 миллионов?
Вот. Нет, ну почему за 8 миллионов? 3 с небольшим – это премиум с жилетом. Кстати, миллионы. Сказать, жилет светоотражающий обязателен в комплектации любого европейского автомобиля, который продается на территории ЕС. Поэтому тут я совершенно этому не удивлен. В общем, если бы только в этом было дело. Если бы только там от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. С этим еще можно смириться на фоне общей дороговизны автомобилей «Лада». Но вот когда начинаются, так сказать, поборы за коврики, за прочее, вот это уже, конечно...
Да, просто... Ладно, погодите, поборы за коврики. С 18 октября, значит, «АвтоВАЗ» официально повышает рекомендованные отпускные цены для дилеров. Значит, «Гранта» будет стоить на 9 тысяч рублей дороже. Ну, то есть не на 2,5, не на 3,800 за вот эти...
Набор автомобилистов.
Да-да-да. Вот. А на 9 тысяч. «Веста» на 12. «Икс-Рей» на 13 тысяч. «Ларгус» на 12. Ну и так далее.
А почему вы грустите-то? В чем грусть-то? Грусть в том, что у нас становится меньше денег на покупку, так это вопрос не к производителям тогда, Дмитрий. Уж давайте говорить откровенно, собственно говоря. Производители действуют сообразно рыночной конъюнктуре. Конъюнктура сейчас такова, что сейчас рынок продавца, а никак не покупателя, собственно говоря. Вот они делают то, что хотят. А то, что у нас с вами все меньше и меньше на это дело денег, так это надо в другую отрасль обращаться, понимаете? Там другие причины искать. Они заключаются не в произволе «АвтоВАЗа» или каком-то желании производителей заработать все больше и больше денег. Там проблема, согласитесь, совсем на самом деле в другом.
Я подозреваю, что, ну, в общем, в какой-то момент нас могут обвинить в экстремизме и разжигании... призывы к свержению конституционного строя.
Но в одном нас упрекнуть не могут. В отсутствии здравого смысла и здоровых суждений. Мне кажется, вот в этом нас обвинить нельзя. Ну, простите уж. Вот я сегодня, кстати говоря, я придумал новое слово по поводу, кстати говоря, вот различных обвинений. Вот есть, знаете, в Америке там sexual harassment вечно, да? Значит, ты не можешь там кого-то посмотреть и так далее. А сейчас появился новый экологический harassment. Это когда ты не можешь возразить человеку, рассказывающему тебе про зеленые электромобили и их преимущества. Если ты, не дай бог, ему что-нибудь не то сказал, все, ты уже, значит, маргинал, типа того, который отрицает прогресс. Вот экологический харазмент.
Угу. Ладно, все-таки вернемся к дилерам. Я еще посмотрел любопытные цифры. Сейчас запросто за автомобиль «Лада» можно переплатить в два раза. В два! Легко, непринужденно. То есть вы покупаете, вот как бы, я читаю пример, «Лада X-Ray» в базовой комплектации 1.6, пятиступенчатая механика кондей. Заводская цена на эту модель 799 900 рублей, а дальше включается дилерский калькулятор. Значит, допы на 300 тысяч страховка, каска, там еще какая-то фигня. Короче, в итоге получается, ну, извините, 1,5 миллиона.
Ну, Дима, потеряет, ну, Лада немножко рынка, подумаешь, что.
Ну, я вот не понимаю, мне всегда нравится, вот вас как будто заставляют платить. Вот прям под дулом пистолета вас вынуждают приобретать этот автомобиль и платить за эти допы 25 там накруток. Ну, вот честно, я искренне этого не понимаю. Не хотите, не платите, не покупайте автомобиль. Вас разве заставляет кто-то это делать? Ну, возьмите, отвернитесь от этого салона и уйдите. Расчет на то, что найдется человек, который заплатит. Почему вы им должны быть? И самое главное, почему вы потом возмущаетесь, что, собственно говоря, вот за доп у вас пытаются доплатить. Ну, не хотите, не платите. Вот и все. У нас страна свободная в данном случае. Я надеюсь, что пока еще.
Из Германии нам пишут в WhatsApp. На автозаводе Audi все это идет в полном комплекте, в стоимость машины. Ролики, аптечка, компрессор для подкачки шин, все-все-все включено.
Потому что там запрещено по закону, как и во Франции, как и в Великобритании, продавать автомобиль клиенту, который, ну, скажем так, не готов тут же к моменту вот, к каждодневной эксплуатации. Там написано, что в любом автомобиле должен быть желтый жилет, знак аварийной остановки, вот тот самый набор автомобилиста. И по закону дилерский центр в Германии не может передать ключи от автомобиля вместе с номерами, потому что там же в дилерском центре мы сразу получаем номера отдельно, там, как правило, никто никуда не ездит, там сразу же на месте регистрируются машины. Так вот, мы не можем выехать на дорогу, если нет минимального набора оборудования. Поэтому там по закону производитель все автомобили стандартно комплектует, вне зависимости от, соответственно, комплектации, дорогая это или дешевая, вот этими всеми вещами, которые делают возможной эксплуатацию автомобиля в данной, собственно говоря, стране на данных дорогах. Вот и все, чем там объясняется это наличие. У нас такого закона нет. У то нас есть, допустимо.
АвтоВАЗ идет, ну, как бы цивилизованным путем. Он движет, тащит нас в сторону цивилизации.
Когда... В каком-то смысле, да, Дим, ну, потому что, ну, извините, вы сейчас, вот я знаю, что приобретаете, по крайней мере, новую Audi, вы всегда получите набор фирменного оборудования Audi, и причем зачастую это набор, который сформирован не в России, а сформирован в Германии. Тот же самый жилет светоотражающий будет идти в таком чехле, который положен явно на заводе в Германии, а не в России. Просто потому, что он обязателен. Поэтому, да, в каком-то смысле он идет по цивилизованным путям. Другой вопрос, вот когда мы говорим, что дилеры накручивают, что у нас нет закона, который бы обязал дилеров выпускать автомобили, полностью допущенные до эксплуатации, и этим они пользуются. В Германии вы не выйдете на дорогу, если у вас нет знака аварийной остановки или набора автомобилиста, просто по запущенному по закону. А у нас можно. У нас как бы, ну, по закону, по правилам дорожного движения вроде как нельзя, но все мы прекрасно знаем, что все равно все так и ездят, потому что набор автомобилиста в большинстве своем покупают потом отдельно. Да? Хотя на самом деле он должен быть без этого эксплуатации автомобиля теоретически по правилам дорожного движения и практически запрещена. Но поскольку это можно, соответственно, вот на этом накручиваю.
Слушайте, я тут любопытное мнение слышал, это мы возвращаемся к вопросу о зеленых технологиях и всеобщей электромобилизации. Mm-hmm. Есть мнение, что вот эта фигня с подорожанием, допами и дилерскими наценками, она не закончится.
Просто нет, потому, не закончится.
Просто потому, что все это очень удобно и дилерам, и автопроизводителям, которым нужно готовиться к переходу на производство электрокаров. Дилеры просто соучастники этого процесса. То есть они сейчас себе зарабатывают денежку, финансовую подушку, выжимают последний из двигателей внутреннего сгорания, так чтобы к 2025 году, ну, как бы уже массово начать пересаживать нас на электрички.
Ну да, окей. Ну, в общем-то, это, собственно... Ну, я не совсем Ты с этим согласен, мне кажется, Дим, потому что это уж прям совсем такая конспирологическая теория, что вот они сейчас, так сказать, вот готовятся к переходу на электромобили. Они готовятся к переходу на электромобили. Мы не раз с вами говорили в эфире, что когда мы перейдем все на электромобили, дилерам придется не сладко, потому что там мало чего стоит обслуживать в электромобилях, да, и они к тому же реже ломаются, чем автомобили с привычным двигателем внутреннего сгорания. Но мы с вами же живем в реальном мире, мы понимаем прекрасно, что за год-два накопить такую подушку, которая бы вам потом позволила существовать безбедно еще несколько лет, при условии, что маржа ваша, так сказать, существенно снизится, ну, это какое-то очень странное. Все равно каждый есть принцип первоначального накопления капитала. Куйте деньги, не отходя от кассы. Да,
другой принцип есть. Лучше продавать дорого и мало, чем дешево и много.
Конечно, абсолютно правильно. И накрутка будет больше. Извините меня, все производители по этому принципу поделены. Есть игроки массового сегмента, Лада та же самая, Рено, Ниссан, Тойота. То есть это те компании, которые прежде всего ориентированы на объемы реализации автомобилей. Они продают и производят их миллионами. И есть производители, которые не производят такое большое количество автомобилей, но при этом ориентированы больше на прибыль. И, кстати говоря, в принципе, к таковым можно отчасти отнести тот же самый Mercedes, легковые автомобили.
Саша, давайте вернемся к этому буквально через пару минут. Про машины говорим.
Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Слушайте, тут еще один вопрос возник по поводу цен на машины. Той вакханалии, которая происходит на нашем рынке, российском авто. Есть ли сегодня реальный смысл мотаться по другим городам, по другим регионам для покупки новой машины в дилерском центре со всеми бумажками официально?
А со страной познакомиться. Туризм устроить.
Это тоже.
Это же важно.
Но Дим. Просто да, я понимаю, что в Питере, в Москве, значит, дилеры, они жадные. Они понимают, что
злые.
В городах есть, в крупных городах, в городах-миллионниках есть деньги, у людей еще что-то осталось, и это что-то нужно...
Даешь дауншифтинг. Это что-то нужно быстренько выжить,
ага.
Да, вы пытаетесь сказать, сэр. А вот в регионах, там, поскольку население, так сказать, худое, менее платежеспособное, то там, значит, дилеры меньше накручивают. Есть такая теория. Не знаю, лично не проверял. Но говорят, и интернет пишет, что в принципе, да, сейчас, оказывается, можно поехать договориться с каким-то региональным дилером, поехать куда-нибудь подальше. Но там, поскольку может быть и машина в наличии, и накрутка на доп. Оборудование будет меньше. Как-то все равно странная такая вот теория. Хотя, наверное, работает. Ну, почему бы и нет? Почему бы не съездить там за 200, за 300 километров? Вопрос, как далеко ехать? Если час-два, то да. А если еще 1500 километров, там полтора суток в пути, то это я никакого вообще выдумки не стоит, на мой взгляд.
14-й из Перми пишет, к сожалению, в Перми Ларгус за 1 280 000 продают.
Ларгус за 1 280 000 закончился. Это вы сейчас скажете.
Продают. Все еще продают.
Еще дорого? А что, новый сколько стоит?
А что, дешево? Ларгус!
Ну, не дорого. Это дорого, нет. Ну, действительно, 1 280 000 – это многовато для автомобиля. С другой стороны, это единственный универсал всемирный на нашем рынке. Причем доступный все-таки, даже за 1 200 000.
Угу.
Но там, кстати сказать, есть же варианты с двигателями. То есть не может одинаково стоить там и тот, и другой двигатель, там, допустим, атмосферник.
Ну, там же, по-моему, возьми 16-клапанный мотор. Сейчас вот новый стартовая цена 750 была. Топовая комплектация, по-моему, даже согласно прайс-листу АвтоВАЗа, вот когда мы тестировали, она уже выходила в районе 1 000 000 рублей. Поэтому то, что сейчас это стоит 1 200 000, ну, это вполне, в общем-то,
там 900 было поначалу.
Ну, да.
Когда я ездил, было 900. Теперь за 1 000 000. Ну, да, видимо.
с этим слушайте, придется смириться. Посмотрите, сколько другие машины сейчас стоят. Сейчас все подорожало. Ведь нельзя говорить о том, что вот мы тоже часто с вами говорим, вот АвтоВАЗ там, 6-й раз переписывает цены. Слушайте, ну давайте «Ладу» уже оставим в покое, в конце концов. Она работает в реальных рыночных условиях. И если конкуренты дорожают, то почему она должна дешеветь, собственно говоря? Она также будет дорожать, будет следовать этому, модно выражаясь, рыночному тренду.
А, я все боюсь, что перестанут покупать. У нас и так автопарк, ну сколько ему уже, 14 лет в среднем машинам.
Да.
Вот. А что дальше-то будет такими
вот, темпами? Дим, на самом деле, вот вы сейчас, сэр, затронули очень большую, такую глобальную тему, на мой взгляд. Потому что перестанут покупать, но по большому счету, да и фиг с ним. Ведь нас, по большому счету, как это должно волновать? Но вот кого, как парадоксально это не звучит, действительно должно это волновать, так это наше государство. Потому что в любой нормальной, более или менее развитой экономике платежеспособный спрос населения является базисом, на котором во многом эта экономика и стоит. Посмотрите на экономику США. Она целиком и полностью зависит от платежеспособного спроса населения. Не нефтяные компании, не крупные агломерации дают основной доход, а люди 75% налоговых поступлений в нормальных развитых странах. И если мы столкнемся с той ситуацией, когда машины полностью станут роскошью, когда у людей попросту не будет денег на ее покупку, то, конечно же, во-первых, взводят сами производители, которые скажут, ну, ребята, а зачем нам существовать в этом рынке, в этих условиях, в условиях конституционных соглашений, утилизационного сбора, запретительных таможенных пошлин? И вообще, зачем нам продавать вам автомобили, если ваш рынок – это в пределах мировой погрешности? Наш рынок российский, автомобильный, да, чтобы вы понимали, ну, это в пределах, там, это меньше процента от мирового автомобильного рынка. И мы продаем, и мы лишь меньше 10% рынка китайского, чтобы мы представляли по объему новых машин. В Китае в год продается сейчас около 18-20 миллионов автомобилей. У нас, дай бог, сколько, на 1,5 миллиона, если выйдем по концу года, то хорошо будет. А то и не выйдем даже.
Ну, вот. Выйдем, поэтому... Зато сбудется мечта московских властей. Все перестанут ездить на автомобилях.
Да.
Константин, дышать станет легче, чище воздух. Знаете, какая замечательная перспектива.
Константин из Саратова пишет: покупаю вторую машину в Москве, потому что у нас в Саратове цены выше.
Вот опять же обратная ситуация. Отток людей, собственно говоря, из региональных городов в крупные. Но закончу все-таки свою мысль. Так вот, настанет такая ситуация. И в конечном итоге мы, на самом деле, придем к тому, что да, автопарк будет очень старым. И вот тут начнут возникать проблемы, уже связанные с безопасностью движения. Потому что эксплуатация автомобилей старых – это проблема. Может быть, все-таки тут имело бы смысл присмотреться к нормальным фискальным инструментам, которые существуют в западных странах, которые стимулируют людей обновлять свои автомобили. Но их применение в нынешних условиях на фоне крайне низкой покупательской способности населения может привести к ровнообратным последствиям, что люди вообще перестанут покупать автомобили, потому что уже совсем на это денег нет, и будут ездить на этих старых автомобилях. Но, с другой стороны, это даст толчок сервису. Какое количество, какое, представляете, какое у нас, насколько у нас вырастет рынок запчастей, как новых, так и БУ, как бы мы их не запрещали.
Куба.
Куба. Я... Мы будем Кубой.
Я ни разу не был на Кубе, но видел картинки оттуда. Ладно.
Красиво.
Да, слушайте, еще один вопрос от 30-го из Новосибирска. Скажите, пожалуйста, если я совершил ДТП и по правилам я прав, но столкновение совершил специально для воспитания автохама, и у него есть запись с регистратора ДТП, могут ли меня привлечь к ответственности за мои действия? И вот подробности. Значит, человек ехал в своей полосе. В противоположном направлении была пробка. Странная картина. Ну, в общем, короче говоря, человек ехал по своей полосе, выскакивает автохам через две сплошные, объезжает пробку по встречке. Наш абонент пишет, что он не дал ему проехать и целенаправленно допустил небольшое столкновение.
Не дал ему застроиться в ряд?
Видимо, да.
Встречной полосы? Видимо, да. А на самом деле, слушайте, вот вы можете быть привлечены к ответственности. Потому что вы не дали другому участнику движения возможность совершить маневр. Неважно, совершал ли он этот маневр с нарушением правил дорожного движения или нет. Но если вы создали помеху другому участнику движения и тем самым спровоцировали дорожно-транспортное происшествие, то вы будете привлечены к ответственности.
Так, в таком случае. Вообще, Дмитрий, надо сказать одно, что это, конечно, несусветная глупость воспитывать абсолютно хамов, кого то не было. Ни конечно в коем случае нельзя этого делать. Никому не советую.
Погодите, давайте это... посмотрим на ситуацию, ну, как бы противоположно немножко. То есть, если человек не пытался остановить человека, который возвращается в ряд, не пропустил, да, если это действительно была пробка во встречном направлении, человек по встречке объезжал эту пробку навстречу тому.
Ну, Дим, давайте так. Мы можем... Тут нет другой точки зрения. Здесь есть только одна точка зрения. Заключается она в том, что водитель транспортного средства должен предпринять все усилия для того, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. Это написано в правилах дорожного движения. Вы можете быть учителем, вы можете быть учеником, вы можете быть Михаилом Шумахером или Сильвестром Сталлоне, как угодно, но вы не имеете права попадать в дорожно-транспортное происшествие. Вы должны, все ваши действия за рулем должны быть направлены на то, чтобы не попасть в аварию, чтобы соблюсти безопасность. И вы можете кого-то учить, но надо учить тогда, если уж вы такой хороший учитель, до определенного момента. И если вы попадаете в ту ситуацию, когда дорожно-транспортное происшествие неизбежно, вы все равно виноваты, потому что вы его спровоцировали. Своим обучением вы его спровоцировали. Вы сделали его неизбежным, и поэтому вы виновны. Ну, надо вот заниматься вот этим. Тут не может быть второй какой-то. Да, я понял. Вот это, знаете, вот вечная эта проблема, почему у нас бескультурие на дорогах, одной из причин бескультурии наших дорог является вот это вот, почему ему можно, а мне нельзя. Вот это вот кастовость. Вот отсюда вот это тоже проблема. Вот учителя и ученики такие. Послушайте, он ехал через встречку. Вот вас волнует, честно, вот он все равно свой столб найдет. Вот такое должно быть, на мой взгляд, отношение. Его все равно когда-нибудь гаишник за встречную полосу поймает. Он все равно когда-нибудь попадет в дорожно-транспортное происшествие. Но почему вы-то берете на себя ответственность устраивать это дорожно-транспортное происшествие и что-либо вообще учредить на дороге? У вас есть соответствующие полномочия, корочка ГИБДД? Ну вот я вот этого всегда и никогда не понимал. Вот одно дело, вот причем, знаете, вот простите уже такое философствование, вот на дороге мы всех учим, а вот когда парни в метро в московском, когда он за девушку вступился, и его трое пытались избить, весь вагон сидел и снимал. Так что же мы там-то сидим и молча, а вот на машине мы тут же все, значит, преподаватели правдорубы становимся. Вот это такой вот парадокс. Но скорее
всего. Потому что в танке.
В танке, вот. Не в танке. Через этот танк легко пробивается. Он не бронированный. Поверьте жестянка мне, его и рукой разбить можно.
Андрюха из Владимирской области пишет: по дилерам у нас все наоборот. Все едут в большие города, потому что там дешевле. Во Владимире ценник конский, дилеры просто обнаглели. Хорошего дня желает нам, Андрюха. Ну, это к вопросу о том, стоит ли пытаться искать в регионах.
Вот.
Да, предложение от дилеров дешевле, чем в больших городах.
Зачастую, да и в Москве от дилера к дилеру могут меняться цены.
В Москве даже...
Это конечно, тоже сейчас, надо искать, да.
Даже в крупных городах, если у вас есть несколько дилерских центров, сейчас проще такой маршрут с автосалоном устроить, собственно говоря, и везде даже можете рассчитать, и посмотреть, какие машины есть в наличии на дилерских площадках. Это будет куда более эффективнее, чем обзванивать.
Ладно, вернемся. Буквально через пару минут впереди немножко рекламы и новостей. Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.про. У нас на связи я, Дмитрий Делинский. Говорим про машины.
Программа «Мой автомобиль». Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их.
Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
Любите Россию, любите нашу страну.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
«Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
Ну вот теперь, собственно, переходим к основной теме сегодняшней программы. Алкоголь за рулем может обернуться пожизненным изъятием прав. Значит, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и, по-моему, Минюсту в срок до 1 ноября ввести, ну, то есть разработать предложение по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненное лишение прав для нарушителей-рецидивистов. Как вам вот такая фигня, друзья мои?
Жуть какая-то. У нас, видимо, заключенных не хватает так сказать, в стране. Вот надо еще прибавить.
И кроме того, пустой, меня, да?
Да, меня удивляет позиция господина Хуснуллина. То есть он не допускает того, что человек может исправить свое поведение, да вообще исправиться.
Кстати, у нас в стране это не допускается. У нас
это просто невозможно.
Всю жизнь, то есть, да.
Да, пожизненно, так сказать, сразу лишать и все. При конечно. Этом, конечно, мы все понимаем прекрасно, так сказать, что пьянство за рулем – это беда, это грех. Хотя, на самом деле, в процентном отношении это мизер и с погибшими и так далее. Но, тем не менее, это, конечно, преступник, человек, который садится уже. Но это не значит, что он не может пересмотреть в течение десятилетий свое поведение, так сказать, и вести себя нормально, то есть как всякий здравомыслящий человек. Я не понимаю этой позиции, для меня она странная. А кроме всего прочего, если бы у нас еще вдобавок, вот Андрей знает много наших коллег, и к нам в редакцию присылают, так сказать, такого рода сообщения, когда просто вымогают, обнаруживая в крови черти что, время да. от времени.
Конечно.
И вот с этим бороться надо в первую очередь. И обеспечить неотвратимость наказания. А какое именно оно, там, сколько лет, так сказать, какой штраф, это уже второй вопрос. Это не имеет особого значения. Жестокость наказания еще никогда не избавляла от преступлений. Это общемировой опыт.
Конечно. Более того, я понимаю, что мы вот очень долго это обсуждаем, собственно говоря. Сейчас у нас очень мало времени, чтобы строить такую общественную дискуссию по этому поводу. Хотя мнения наверняка бы отличились. Кто-то наверняка говорил бы, что да, надо же ужесточать, пьяный за рулем – это беда. Но, слушайте, я когда смотрю на то, что предлагается и чем мотивируется ужесточение наказания, у меня просто волосы на голове дыбом становятся, потому что это очередная демонстрация того, что статистику можно как угодно извращать. Да, вот эта вот фраза о том, что в дорожно-транспортных происшествиях с участием пьяных водителей гибнет больше на 88% людей, чем в других дорожно-транспортных происшествиях, это все равно, что сказать, вы знаете, небо голубое, а облака белые. Ну, естественно, это так. Все прекрасно знают, потому что любое дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал невменяемый водитель, априори будет иметь более серьезные и тяжелые последствия, потому что оно совершено в другом состоянии. Да? И мы, если представим себе, мы можем вообразить себе, почему так. На самом деле это все абсолютно логично. Но, на мой взгляд, и так уже у нас очень жесткая мера ответственности при нахождении пьяным за рулем.
Если на, от полутора до двух лет лишения прав и 30 тысяч рублей штрафа.
Но это ужасно.
Того, как машины подорожали в два раза, ну, извините, 30 тысяч – это уже не деньги.
Дим, вопрос не в том, что 30 тысяч. Вопрос 30 тысяч, 50 тысяч. Тут скорее больше беспокоит всех водителей лишение водительского удостоверения на полтора-два года. Вот это куда более серьезная мера ответственности, чем 30 тысяч рублей штрафа. 30 тысяч рублей штрафа – это так, если на фоне двухлетнего лишения водительского удостоверения.
Ну вот, собственно, господин Хуснуллин предлагает рецидивистам, тех, кто попался, нет, не в тюрьму, пожизненно, лишать прав.
Ну, это как вообще? Что значит пожизненно? Вот он попался. Во-первых, действительно, как верно заметил Олег, не подразумевает то, что человек может исправиться. Это раз. И во-вторых, а давайте посмотрим, как у нас выявляют водители, у кого у нас выявляет состояние опьянения. Ну, давайте будем честны, хотя бы сами с собой. И выясним, что при той кастовости, которая у нас есть на дорогах, когда у нас есть определенная группа людей с корочками, мигалками или без он их, но которая не привлекается к ответственности, даже если находится за рулем в абсолютно невменяемом состоянии, а чаще всего именно эти люди становятся участниками тяжелых дорожно-транспортных происшествий в состоянии опьянения и зачастую резонансных, хотя мы понимаем, что много из этого, так сказать, закрывается и прикрывается. Кто становится, как правило, участником, виновником этих рейдов? Люди с 0,2 промилле? что на самом деле меньше, чем в Венской конвенции. Это раз. И, во-вторых, я вам расскажу вот такую вот историю. И, кстати говоря, она будет показательна на фоне того, что когда мы говорим о опьянении, мы должны понимать, что только алкогольное опьянение у нас имеет градацию. Все остальные опьянения у нас градации не имеют. А чтобы вы понимали, вы можете корвалольчику выпить, вы можете брызнуть в носик насольчиком, или, если вам стало плохо, выпить какое-нибудь горячее питье вечером перед тем, как поехать домой, потому что температура поднимется, вас остановит инспектор, попросит сдать биологический материал, и у вас с удивлением обнаружится положительный результат на наркотики, потому что озвученные мной препараты дают ложноположительный результат на барбитураты и на еще фенилхлорид, там очень длинное название, такая вот формула, но они дают этот результат. И вы сразу же признаете состояние опьянения. Вот как вы считаете, вы действительно находились в состоянии опьянения, и вас за это стоит действительно лишить водительского удостоверения за 2 впрыска назола от насморка? Вот как вот с этим быть?
Но, как правило, они тут же озвучивают сумму.
Вот. Поэтому, вот, господа, любое ужесточение наказаний в нашей стране, особенно то, что касается пьяных водителей, всегда приводит к одному, единственному результату. К увеличению взяточности на дорогах и к увеличению размера взятки гаишников. Потому что не надо... Я понимаю, что пьяные за рулем, их нужно выявлять. Это беда. И вот эти наркоманы, которые мы видим, ну, там человек мультики смотрит, понимаете, посередине дороги устраивает непонятно что. С ними нужно бороться, вопрос нет. Но с ними нужно бороться совсем другими методами, а не дальнейшим закручиванием гаек. Тут и так гайки закручены у нас выше. У нас мера ответственности самая жестокая среди всех стран практически. Уже сейчас. Особенно в случае дорожно-транспортного происшествия.
Ну, вполне вероятно, потому что народ у нас немножко не той системы. Ладно. На самом деле вернемся еще к этой теме, потому что я еще раз напомню. До 1 ноября, значит, в правительстве должны определиться с тем, как будет реализован на практике вот эта самая идея, предложение лишать пожизненно водителей за повторное появление за рулем пьяным.
А 10 раз по 2 года нельзя? Вот мне тоже вопрос. Почему пожизненно? Ну что за...
Растянуть.
Это какая-то немыслимая глупость. Вот надо прямо...
Абсолютно. Нет, но, понимаете, она же исходит от людей, которые, в принципе, никогда не попадут под эту меру ответственности. Вот давайте будем понимать. Нет, ну почему? Вот мы понимаем, почему. Я даже не буду развивать эту мысль. Она, по-моему, ясна.
Потому что они ездят на заднем сиденье.
Даже если они ездят за рулем, Дим, их нельзя привлечь к административной ответственности. По закону. У нас законы такие. Ни депутата, ни министра, ни прокурора мы не имеем права привлечь к ответственности. Я более того скажу, это получается иногда очень забавные штуки. Если когда-нибудь кто-нибудь, ну, вряд ли кто-нибудь был в рейдах с ГИБДД, и когда был свидетелем, когда гаишник останавливает пьяного, ну, допустим, прокурорского работника. Это же вообще весело. Он ничего сделать не может. Там даже отстранение от управления – это танцы с бубнами. Просто чтобы пьяного убрать из-за руля.
Так, смотрите, с прокурорами, да, они неприкосновенны.
С депутатами причем, то же самое.
С депутатами Госдумы, да. Но насчет министров, что-то вы передергиваете, по-моему.
Ну, насчет министров, может быть, министры обычно на заднем сиденье сидят. Но у нас много людей с различными корочками, которые важнее почему-то погон гаишников. И гаишники об этом знают. И боятся. Понимаете, какая штука? Вот в чем проблема-то на самом деле заключается, а не в мере ответственности.
Да, неотвратимость. Ну, я думаю, что это не последний раз мы к этой теме
Давайте к машинам. Давайте к машинам. Вот, собственно говоря, мы часто говорим, как это в тлаге получилось, собственно говоря, часто говорим, о том, что в том числе машины нужно выбирать, исходя из того, как мы ездим. Вот довелось мне тут прокатиться на абсолютно новеньком Volkswagen Tiguan из Москвы в Санкт-Петербург по платной дороге. Но была версия с самым слабым мотором, передним приводом, по-моему, 125 лошадиных сил, вот это 1.4 турбо. Должен сразу сказать, что, во-первых, в городе, конечно, мотора в принципе хватает. Нет никаких проблем при ускорениях со светофора, машина достаточно динамична, и в городе расходует немного топлива. Но... Поскольку я ехал с своим приятелем, мы решили, так сказать, устроить такой забег на время, ехали достаточно быстро, да простят меня сотрудники ГИБДД, спасибо, что вы нас не поймали. Средняя скорость движения у нас была, ну, больше 150 км в час. И получилось так, что реально мы ехали где-то иногда 160, иногда 180, и мне знакомый просто был удивлен, говорит, слушай, а почему у нас расход топлива получился в районе 15-16 литров на сотню? На машине с мотором 1.4 турбо, да? Как она может потреблять 15 литров?
Да, минуточку. Обороты-то сколько у нее было?
Вот. Вот тут мы приходим к самому интересному, что для города эта машина хороша, но только эта машина до скорости 120 км в час. Потому что если мы на ней начинаем ехать быстро, вот 160, когда идем, то уже этот бедный моторчик, он работает явно на пределе своих возможностей. Он не рассчитан на то, что его будут постоянно таким образом насиловать. И как результат это аукивается большим расходом топлива. Ехать 90 – не проблема, расход будет 5 литров на сотню. 120 поедете, чуть-чуть вырастет, там, до 6 литров на сотню. Но стоит поехать 140-160, расход вырастает в разы и просто моментально. И вот это следует на самом деле учитывать при подборе автомобиля. Экономить на мощности мотора за счет каких-то опций, при том, что вы динамичный водитель, никакого смысла нет. Вы будете в итоге больше тратить на топливо. И вот это нужно, собственно, учитывать. При том, что в целом Тигуану в городе по удобству никаких нареканий нет. Машина удобная, машина комфортная. Машина действительно подойдет прежде всего для каждодневной городской и семейной эксплуатации, потому что очень забавные фишки в плане того, как можно сдвигать заднее сиденье, так сказать, хороший крепеж изофикс традиционно. И, в общем, очень много всяких таких вот приятных плюшечек в Тигуане найти можно, собственно. Но лучше брать с мощным мотором.
Так, ладно. Андрей Лик, Осипов, редактор портала «Осипов.про» были у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
Берегите спасибо. Себя, всего доброго.
Хорошего вам дня.
Впереди у нас Сан Саныч Пикуленко с историей о том, как из студенческой попойки родилась марка «Вольво».
Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы?
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший.
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории автоконцерна «Вольво». Первый серийный автомобиль этой марки шведы собрали в 1927 году на заводе, расположенном на шведском острове Хизинге. Однако история марки началась тремя годами ранее с судьбоносной встречи, в стокгольмском кафе двух бывших однокурсников, некого Ассара Габриэлсона и Густава Ларсена. А слово Сан Санычу.
Предыстория. Осень, Швеция, Гетеборг. Ассар Габриэльсон идет после работы с единственной мечтой – выпить пиво. Настроение прекрасное. На дворе стоит 1924 год, и тогда не было особой моды на здоровый образ жизни, поэтому, конечно, пиво было предпочтительное. Ассар Габриэльсон – выпускник технического колледжа, человек с большой зарплатой, он работает на хорошей фирме, и почему бы не зайти и не попить пивка? Он заходит в кабак, ему наливает, и тут он видит за соседним столиком старого приятеля по колледжу Густава Ларсена. Выпили по одной, выпили по второй, затем они посидели еще немножко, а потом у них синхронно родилась мысль создать шведский автопром. «Почему, мой друг Ларсен, не сделать нам фирму «Вольво»? Она прославится в веках, это будет лучшая на планете Земля, самая гениальная, самая потрясающая фирма». С этой минуты они оба поставили в тупик своих потомков, которые в отделах пиара будут созидать легенду о том, как оба согласились сделать шведский автопром. На самом-то деле Густав Ларсен не поверил. Он ушел после этой встречи в недоумении, понимая, что никому он не нужен, шведский автопром. Никакой фирмы «Вольво» быть не может, и вообще в мире уже научились делать автомобили. Швеция очень сильно отстает, и стране достаточно того, что она уже научилась делать на тот момент. Остальное Швеции ни к чему. Но поскольку они теперь, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, вместе, то, соответственно, вся дальнейшая история пишется в полном согласии. Считается, что они имеют одну общую точку зрения, и поэтому любые идеологии у них идут без оппонирования, не из серии. «Слушай, давай сделаем». «Нет, не будем». А вот так. «Друзья, они создатели нам фирму «Вольво». «О, конечно, давайте на двоих соберемся и сделаем фирму «Вольво». Вторая встреча у них прошла также спонтанно, тоже в кабаке, тоже под пиво, только там были еще и раки в качестве свидетелей созидания. Ларсон пришел первым, он сидел и пил. И еще свежие раки, он уже съел целую гору. В этот момент к нему опять заглянул Габриэльсон. Причем они не сговаривались, по мобильному не созванивались и через мессенджер никак не общались по поводу встречи. Она была абсолютно спонтанной. Все историки в один голос утверждают, что так оно и было. «О, дружище, ты опять здесь? О, у тебя раки, ну давай я тоже. А помнишь, мы с тобой говорили о том, что было бы хорошо сделать шведскую фирму «Вольво». Ну да, что-то такое было. О нет, минуточку. Да-да, конечно, друг Габриэльсон. Я носитель этой идеи и считаю необходимым создать фирму «Вольво». И ты тоже носитель этой идеи и считаешь необходимым создать фирму «Вольво». Они выпили еще по одной, потом им принесли свежих раков, после чего оба подписали учредительные документы о том, что они будут работать вместе и создадут фирму «Вольво». При этом они четко определили перспективу на ближайшие столетия. Тогда же, в 1924 году, при СЕВ, они решили, что где-то, наверное, в 1997 году, уже много десятилетий после их смерти, в Европе будет создан независимый рейтинг краш-тестов «Евронкап». И было бы очень неплохо, чтобы фирма «Вольво» как-то отличалась от всех остальных. Например, хорошие машины уже умеют делать, красивые машины уже умеют делать, быстрые машины уже умеют делать. А вот мы-то что сделаем? «О, друг Габриэльсон», — сказал друг Ларсон. «А давай теперь мы прозорливо определим, что в расчете на события 1997 года наши машины будут отличаться от всех остальных своей безопасностью. Мы сейчас, в 1924-м, прозорливо глядя в перспективу, определяем, что наши шведские автомобили марки «Вольво» станут самыми безопасными на планете Земля. И начиная с 1997 года «Евронкап» нам воздаст должное, и к нашим могилам не зарастет народная тропа». В 1927 году у них получился первый автомобиль «Якоб», и он был уникально безопасен, потому что сделан из дерева. В случае ДТП водитель сразу, что называется, играл в ящик. Машину эту называли «Далекарлийский сундук». Все прекрасно понимали, что делать в начале 20 века машину из дерева стыдно, но хорошо, что хоть двигатель из железа смастерили. Это был набор сомнительных решений. Но почему бы шведам не поработать по дереву? Но тем самым они опять-таки поставили в тупик последующих маркетологов, которые по сию пору раскручивают странную легенду про дерево и безопасность. Легенда удивительна, живет по сию пору и находит определенную интерпретацию потомков. Но когда в 1997 году сложился «Евронкап» и начал на совершенно независимой основе крушить автомобили, постепенно наращивая рейтинг, то максимальная оценка в 5 звезд пролетела мимо «Вольво». А последние несколько лет в этом рейтинге присутствует такая удивительная номинация, как «Безопасность пешеходов». Считается, что если машина размазывает по капоту пешехода на скорости 64 км в час и от него остается паштет, то производитель должен все-таки как-то смягчить трупу последние секунды пребывания на планете Земля. Человеку после того, как на него налетела машина на скорости, превышающей 30 км в час, уже без разницы. Он погиб под пятизвездочной или под четырехзвездочной машиной. Чтобы эта лукавая игра имела хоть какие-то перспективы и легкие обоснования, есть отдельный зачет. И выиграв в нем, можно получить дополнительные баллы. После чего, сделав не очень хорошую машину, все-таки 5 звезд в совокупности обрести. А в действительно, является ли фирма «Вольво» настолько безопасной, как Ларсон завещал Габриэльсону в 1924 году? На самом деле, да. Они превосходят с небольшим отрывом, но все-таки остальных, кто имеет 5 звезд по «Евронкап». За безопасность борются многие. В безопасности преуспевают другие. «Вольво» начала раньше, поэтому результат у них чуть более серьезный. Но когда в пресс-релизе также серьезно написано, что в 20-е годы Ларсон и Габриэльсон задумались о безопасности, это, конечно, перебор. Но как анекдот, вполне себе имеющий реальное продолжение в нашей жизни. И фирма «Вольво» как раз ведь среди тех, кто понял, что электроника скорее станет другом, чем врагом. И они начали практиковать систему экстренного оповещения о ДТП. – И у них есть свой колл-центр, который работает по всей Европе. Иногда даже в нашей стране, в определенных регионах, можно нажать на эту кнопочку и получить ответ, либо в случае ДТП дождаться помощи. ГЛОНАСС еще не сработал своей эрой, а Volvo уже сработал, когда пошел сигнал. Но при условии, что рядом есть хоть какой-то очаг цивилизации в виде вышки GPS. Поэтому безотносительно того, заняла фирма Volvo весь подиум на Евронкап или нет, они действительно молодцы.
Предыстория.
Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и добавлю, что в переводе с латыни «Volvo» означает «я качусь», а логотип марки – знаменитый круг со стрелой – это древний алхимический знак железа. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.
Программа «Мой автомобиль».